гостях у информационного агентства и радио «Спутник Кыргызстан» сегодня Айгуль Рыскулова. Меня зовут Тимур Усмонов. Айгуль Мартбековна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать в нашей студии.
Спасибо большое.
В последние годы вы являетесь полномочным представителем Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Этот год для Кыргызстана в составе организации знаковым является, потому что мы председательствуем в организации. Скажите, пожалуйста, что для Кыргызстана значит это председательство? Каковы наши функции, обязанности, может быть, преимущества и какие акценты Кыргызстан в этом году делает в своем председательстве в Содружестве независимых государств?
Спасибо, Тимур, за вопрос. Я думаю, что действительно, как вы сказали, для Кыргызстана этот год очень знаковый, очень ответственный год, потому что в 10 лет один раз приходит председательство Кыргызстана в такой авторитетной, крупной международной организации, как Содружество независимых государств. Я думаю, что, может быть, напомнить о том, что Содружество независимых государств – это первая международная организация после развала Советского Союза, которая, в принципе, создана на платформе СССР. И по сегодняшний день все наши взаимоотношения, начиная от признания границ до и социальных вопросов, миграционных, экономических, политических вопросов, прямо держатся на платформах первых подписанных соглашений. И основной на сегодняшний день, конечно, является подписано еще в 2000-х годах соглашение о зоне свободной торговли. Это уникальная возможность для всех стран СНГ свободно торговать. Я думаю, что это очень важное соглашение, на котором, в принципе, после которого начали появляться и другие международные организации. Мы можем сказать, что именно на платформе СНГ начали появляться такие организации, как Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество, и другие международные организации, членом которых является Кыргызстан. Кыргызстан в этом году председательствует. Президентом нашей республики утверждена концепция. Уже проведено практически 50% мероприятий в рамках этого. Если назвать число, то это 83 крупных мероприятия в течение года. Основные мероприятия уставных органов СНГ пройдут осенью в Бишкеке. Я вам могу для информации просто сказать, что 22 августа состоится заседание электроэнергетического совета СНГ. Я думаю, все наши жители представляют, что такое электроэнергетика, из них в целом энергетика для Кыргызстана. И здесь будет обсуждаться одни из важных вопросов, связанные с сотрудничеством всех энергетических органов стран СНГ. Я думаю, что это одно из важных мероприятий. В сентябре состоится Совет по промышленной политике стран СНГ. Соберутся все вице-премьеры и министры по промышленности или курирующие промышленность. Состоится очень серьезный разговор по промышленной кооперации в странах СНГ. И напомню, как мы, бывшие жители Советского Союза, если в то время было централизовано размещение производительных сил после развала Советского Союза, все это разрушено, сейчас пришло время, когда начали задумываться о том, что нужно вместе вести производительные вопросы. Нужно создавать заново цепочку взаимосотрудничества производств, промышленных фабрик, заводов. И сейчас уже есть двухстороннее сотрудничество в этом вопросе. И думаю, что этот Совет по промышленной политике, который пройдет в Кыргызстане, это будет очень одним из важных. Естественно, как-то в октябре месяце состоится очень большое мероприятие для Кыргызстана. Приедут все президенты стран СНГ, это будет Совет глав президентов. Где, нашим президентом сделаны акценты на очень много вопросов, которые имеют для нас важное значение. Давайте назовем не все, но хотя бы важные, которые. Это информационная безопасность в современном мире, в том числе в странах СНГ, вопросы цифровизации. Нашим президентом этот вопрос озвучено. Вопросы, климатические вопросы, экология. Вы знаете, что президентом была озвучена инициатива программы «Джашил Мурас», И вот по поручению президента во всех странах СНГ этот проект, значит, с нашими посольствами реализовывается. И думаю, что здесь это мероприятие тоже будет продолжено. Ну, еще учитывая, что 2023 год странам СНГ был объявлен годом русского языка. И в рамках празднования, не только празднования, а вообще проведения этого года, конечно, во всех странах СНГ проходит очень много мероприятий. Но в Кыргызстане президентом был, значит, инициирован вопрос по изучению русского языка через произведение Чингиз Төрөкулович Айтматова. Я считаю, что это одно тоже из важных направлений, учитывая, что наш великий писатель писал на русском языке, и его произведения любят во всех странах СНГ, не только во всех странах СНГ. Поэтому на это акцентировано большое внимание. И к 95-летию Чингиза Төрөкуловича эти мероприятия будут проводиться по всем странам СНГ. Ну, еще одна инициатива, которая проявлена со стороны Кыргызстана. Последняя встреча, последний визит нашего президента, там было озвучено о том, что Кыргызстан хотел бы провести форум СНГ по организации школьного питания. Вы знаете, что больше 10 лет Кыргызстан занимается этим вопросом. В этом помогает Институт питания Российской Федерации, Минфин Российской Федерации через Всемирную продовольственную программу ООН. И многие считают, что в Кыргызстане это успешно реализовывается, эта программа. И президентом, значит, вот в ноябре месяце будет проводиться вот это большой форум. Ну, здесь есть, конечно, большой вклад Российской Федерации, потому что они оказывают и техническую помощь, и финансовую помощь в реализации этого проекта. Ну, и страны СНГ заинтересованы в этом. Поэтому это мероприятие, я думаю, тоже будет одним из важных мероприятий, учитывая, что образование, дети, ну и организация школьного питания, я думаю, что на сегодняшний день это одно из таких успешных в Кыргызстане реализованных для социальной поддержки уязвимых, особенно детей. Но, конечно, мероприятий очень много, очень много. Например, в рамках председательства Кыргызстана мы в исполкоме СНГ в Москве, как раз на базе комиссии по экономическим вопросам, запущена рабочая группа, постоянно действующая, высокого уровня, которая ежемесячно обсуждает вопросы, связанные с проблемами по экономическим вопросам. Это и барьеры, это и транспортные коридоры, это действия таможенных служб. То есть у какой страны возникают какие вопросы, связанные именно с экономикой, то эта рабочая группа оперативно реагирует и оперативно выносит на заседание экономического совета, которое возглавляется первым вице-премьером курирующей экономики стран СНГ. Это очень действенный механизм, где можно очень активно обсуждать. Ну, вы, наверное, помните, сколько вопросов было по, значит, таможенные пункты, грузовые перевозки, когда транспортные коридоры закрываются. Вот. Эти вопросы сейчас активно обсуждаются именно в рамках СНГ, помимо того, что есть сотрудничество с Евразийским экономическим советом. Вот. Ну и самое главное, что я хотела сказать, что в период нашего председательства у нас есть очень продуктивный этот успех Кыргызстана. В мае на Совете глав правительств было подписано очень важное соглашение по торговле услугами. То есть этот документ после подписания соглашения по зоне свободной торговли очень долго разрабатывался. Многие страны не соглашались. Процедура согласования была очень жесткая, потому что многие страны не хотели подпускать к себе по оказанию услуг, конечно, бизнес других стран. Но в конце концов согласились. Сейчас это соглашение подписано, проходит процедуру согласования в странах. Как только будет, значит, ратифицировано соглашение со своей стороны, это будет запущено. И думаю, что для бизнеса всех стран СНГ это будет неимоверно легче перемещаться, работать. Ну, потому что мы сегодня понимаем, что когда говорим бизнес, мы говорим про товары. То есть товары должны быть. А услуги – это что-то неосязаемое, которое люди могут прийти просто инвестициями. Вот, например, в Кыргызстане работает Яндекс. Это услуги. Это услуги. Пожалуйста. И сейчас вот таким компаниям, например, пусть казахские, российские, узбекские, таджикские, будет после вступления в законную силу данного соглашения будет предоставляться национальный режим благоприятственный. То есть это и налоговые, это вопросы сертификации, аккредитации и все прочее. То есть они могут регистрироваться уже как местный бизнес. То же самое кыргызским бизнесменам открывается дорога во всех странах СНГ, могут оказывать услуги и инвестиции в этих. То есть мы считаем, что это одно из важных соглашений, и то, что это случилось в период председательства Кыргызстана, считаем это очень важным, и, конечно, наше правительство приложило огромные усилия, чтобы это соглашение было подписано именно в этом году. А соглашение разрабатывалось, знаете, сколько лет? 12 лет. В течение 12 лет мы не могли согласовать. То есть вот такие направления, конечно, обо всех я рассказать не могу, но если у вас будет вопрос, я, конечно, могу дальше ориентироваться по...
Угу. Давайте немножко о роли самой организации СНГ сейчас, как объединяющей силе, которая стала в некотором роде правопреемницей тех отношений, которые были в странах СНГ, которые сейчас, да, после развала Советского Союза, действительно, СНГ юридически закрепила взаимоотношения стран, все-таки оставив их в объединении и не давая воли той дезинтеграции, которая происходила в то неспокойное время в 90-х. Но, тем не менее, сейчас, когда речь идет о Кыргызстане и о его роли в международных организациях, так получается, что СНГ уходит иногда на второй план. Когда мы говорим об экономике и торговле, конечно же, мы в первую очередь вспоминаем ЕАЭС. Очень часто, когда мы говорим о безопасности, естественно, это ОДКБ и о более широком масштабе Шанхайской организации сотрудничества. Скажите, пожалуйста, какие преимущества за собой сохраняет СНГ как организация, как площадка для переговоров, для решения разных проблем и для реализации разных проектов между странами на сегодняшний день после уже 30 лет существования этого содружества?
Спасибо за вопрос. Конечно, много таких вопросов. Потому что когда говорят экономика, они говорят, да, есть же ЕАЭС, в рамках ЕАЭС мы можем все это решать. Да, есть ЕАЭС, есть как бы, правительственные структуры в рамках ЕАЭС, которые могут решать какие-то вопросы для 5 стран. Вот я отмечаю это и акцентирую, потому что это 5 стран. ОДКБ тоже неполное. СНГ, которая объединяет практически все страны СНГ бывшие, ну, кроме Прибалтики и Грузии. Даже Украина на сегодняшний день, она является членом СНГ. СНГ, да, возможно, она сейчас отошла, скажем, от прямого влияния по экономическим вопросам, другим. Но это остается очень авторитетной политической организацией на сегодняшний день. Я же говорю, что если вдруг, например, сегодня разрушить эту международную организацию, то мы можем вернуться еще до советского периода. Почему? Потому что именно после развала Советского Союза все основные соглашения, по которым мы сейчас взаимосотрудничаем со странами, они как раз зиждутся на соглашениях СНГ. То есть я же говорю, там, начиная от признания границ, признания суверенитетов, сотрудничества в области правоохранительных органов, там есть разные соглашения, подписаны, и Минские соглашения, вот, сотрудничество, значит, в области социальной защиты. А ведь все органы, вернее, соглашения социальной защиты как раз и это СНГшные сегодня. Это и признание дипломов, это и медицинское обслуживание, это система образования, это и даже пенсионные. Потому что, например, кто работал в советское время, а у нас смена поколений идет потихоньку, но большое количество людей сегодня работали в Советском Союзе. И вот признание всех этих стажей, это все, это СНГ. До 92 года, до развала основного там, Советского Союза, то есть все признаются именно соглашением СНГ. Поэтому сегодня говорить, что СНГ не нужно, конечно, это преждевременно. Я думаю, что, например, это единственная международная организация в пространстве СНГ, которая ежегодно проводит неформальные саммиты президентов. Неформальный саммит президентов в рамках СНГ – это возможность сверить часы руководителям стран, обговорить много вопросов. Там могут связаны вопросы с Евразийским советом, вопросы ЕДКБ, потому что там обеспечиваются практически все президенты наших стран. Поэтому СНГ работает и в гуманитарном, и в экономическом. Есть уставные фонды. На сегодняшний день, я думаю, что только в рамках СНГ есть эффективное сотрудничество, например, Совет министров обороны, Совет генеральных прокуроров, например, выдача, ну, вы знаете, что такое там сотрудничество генеральных прокуроров, да? Бюро по борьбе с преступностью – это сотрудничество всех министров внутренних дел. Потому что, конечно, они не могут постоянно информировать о своей работе, но спокойная, тихая, стабильная работа в этом направлении ведется. И это в рамках СНГ. Угу. Есть совет сотрудничества пограничных органов, вот, антитеррористический центр. То есть это органы, которые не рекламируют свою деятельность, но они в рамках СНГ проводят работу по всему содружеству. И я-то считаю, что это один из важных вопросов.
Давайте немножечко остановимся на экономике. Действительно, опять же, прошу прощения, но так или иначе приходится немножко проецировать экономическую деятельность, по крайней мере, с точки зрения Кыргызстана, международных организациях, с Евразийским экономическим союзом. И здесь, по крайней мере, мы точно знаем какую-то концепцию, да, которая лежит в основе сотрудничества 5 стран ЕАЭС. Это безбарьерная торговля, это возможность подтягивать так или иначе уровень благосостояния жителей стран для того, чтобы было легче бизнесменам оперировать на этом большом пространстве. То есть в этом мы видим какую-то основополагающую концепцию. Скажите, пожалуйста, вы уже останавливались на этом вопросе, когда говорили о председательстве Кыргызстана в СНГ. Какая есть у Содружества независимых государств экономическая концепция для сотрудничества всех стран объединения?
Ну, есть стратегия экономического развития СНГ до 2030 года. Это огромный документ, который тоже согласовывался очень долго. Там по всем отраслям экономики, прям по разделам идет, в рамках которого, в рамках каждого раздела создаются вот эти, я вот говорила, помните, рабочие группы, которые высокого именно уровня, которые могут принимать решения, могут снимать барьеры, могут консультировать. Поэтому, да, в рамках ЕС я уже говорила, что есть более интенсивное сотрудничество. И преимущество ЕС в том, что там есть надправительственная структура, состоящих, например, вот от Кыргызстана, например, два члена комиссии являются министрами ЕЭК, самой комиссии. И они совместно с другими этими 5 странами могут принимать решения уже по каким-то ключевым вопросам. И она является обязательным для стран. В рамках СНГ этого нет. Да, у нас есть сотрудничество, у нас есть соглашение, крупное соглашение по зоне свободной торговли. Вот я сейчас сказала, по соглашение по торговле услугами. Вот. И эти вопросы в рамках Евразийского экономического совета, там решение самой комиссии, оно может быть обязательно для всех правительств стран, 5 стран. В рамках СНГ, в рамках стратегии экономического развития до 2030 года все эти вопросы охвачены. Но в некоторых вопросах они могут быть необязательны. То есть они могут носить рекомендательный характер. Потому что здесь нужно найти консенсус со всеми 10 странами. Это очень сложный вопрос. Потому что, например, скажем, какие-то страны больше сотрудничают не с ЕЭК, а с больше там ССТГ, там, туркоязычными государствами. Кто-то ориентирован на арабские страны, кто-то на европейские страны. Поэтому здесь, в рамках СНГ, они носят какую-то часть рекомендательной. Но два вот эти соглашения, которые на сегодняшний день являются платформой для экономического сотрудничества, это зона свободной торговли и торговля услугами, я считаю, это очень важный вопрос, и в рамках которого все будут стараться работать в рамках этих соглашений. Потому что здесь будет создаваться национальный режим благоприятства для бизнеса всех стран. Поэтому в этом направлении работа ведется, и думаю, что экономическое сотрудничество, оно будет продолжаться. Особенно мы прекрасно видим санкционный период, и многие, когда, скажем, например, у той же России, например, торговля услугами и торговля товарами, если там более 50%, даже доходило до 80%, больше было ориентировано на европейский рынок, то сейчас больше россияне начали ориентироваться именно на рынок Содружества независимых государств. Поэтому и рост в прошлом году, рост ВВП в странах СНГ составил более 5%. А вот такой стране, маленькой стране с маленькой экономикой, как в Армении, например, 12%. Ну, я думаю, что Кыргызстан, вы тоже знаете, что в прошлом году рост ВВП составил 7%. Это в такое стабильное время 7% это считался бы вообще неимоверный успех экономики. Но сейчас, когда начали все ориентироваться, связываться друг с другом, я думаю, что есть возможность все возродить, то, что было ранее.
Раз речь коснулась бизнеса, давайте о бизнесе немного поговорим. В частности, каждая страна так или иначе выстраивает свои интересы с участием в той или иной организации, тем более такой крупной, как СНГ. Немножко с точки зрения Кыргызстана, мы тоже не остаемся в стороне. Для нашей страны очень важны внешние инвестиции. Мы их постоянно ищем. Вот мне интересно, каков сейчас имидж Кыргызстана складывается как страны СНГ внутри организации? Вообще интересуются ли участники данной организации рынком Кыргызстана, в частности, российские бизнесмены, либо бизнесмены из других стран, состоянием наших дел и возможностями инвестировать в нашу экономику?
Я думаю, что поезд тронулся. Экономика Кыргызстана, я думаю, что показывает свою живучесть. Хотя мы всегда думали о том, что в Кыргызстане экономика, она вот как на болоте, да, так на выживание. Но прошлогодние, в этом году показывают, что инвестиции пошли. Мы не просто, например, сидим на кредитах международных финансовых институтов, как Всемирный банк, Международный валютный фонд. Пошли частные инвестиции, сотрудничество со многими странами, в том числе, например, думаю, что с Россией она действительно успешная. Например, вы сейчас посмотрите, скажем, транспортные услуги, информационные услуги, медицинские услуги, желание стран вкладываться в горно-металлургическую область, вкладываться в энергетическую область. Я думаю, что у Кыргызстана шансы есть. Но надо просто, конечно, ее правильно использовать. Интерес российского бизнеса большой. И учитывая, что сейчас, ну, как бы сказать, что Россия находится в таком не очень хорошем состоянии сотрудничества, там у них очень много разрывов связи экономических и с Европой, и с Америкой. Поэтому, конечно, многие бизнесмены сейчас обратили внимание, свой ракурс в сторону Центральноазиатского региона, страны Содружества независимых государств, в том числе Кыргызстан. Когда сейчас читаешь, например, российские средства массовой информации, когда они говорят о том, что сколько россиян уехало, то одно из первых мест, куда уехали россияне, это Кыргызстан. Они же ведь не просто уехали, они же приедут сюда со средствами, со своим бизнесом, со своими инвестициями. Вы посмотрите сейчас уже, сколько российский бизнес открывает свои медицинские услуги, например, да, информационные, вот, транспортные услуги. Поэтому я думаю, что в этом отношении это все впереди. И у Кыргызстана есть шанс за счет этого. То есть нам нужно использовать любой шанс. Шансы не всегда предоставляются. И в такое время мы должны максимально использовать положение многих стран вот в такой тяжелый период.
По данным Министерства труда, сейчас более 1,5 миллиона кыргызстанцев находятся в трудовой миграции. Для нас это тоже один из больших секторов экономики, и многие семьи в Кыргызстане напрямую зависят от тех денег, которые присылают трудовые мигранты. Не секрет, что большая часть их находится в России, в Казахстане. То есть в любом случае, так или иначе, СНГ этот вопрос экономики СНГ касается, по крайней мере, для нашей страны. Давайте сразу два вопроса. Один – это вообще, в принципе, трудовая миграция внутри СНГ. Это считается частью экономики или больше социальных каких-то проблем? И, в принципе, для Кыргызстана это, скажем, возможность заработать денег, либо же все-таки это то социальное явление, с которым нужно бороться и людей возвращать обратно.
Очень хороший, актуальный вопрос для Кыргызстана. После развала Советского Союза, после развала экономических связей, конечно, молодежь Кыргызстана начала в поисках лучшего места работы уезжать. Ну, в первую очередь, конечно, это была Россия, в Казахстане немало было. Ну, на сегодняшний день основная часть трудовых мигрантов находится в Российской Федерации. Точно цифру не могу сказать, там 1,5 миллиона, не 1,5 миллиона, но около миллиона, по данным российских средств массовой информации и пограничных служб, миграционных служб, это около миллиона кыргызстанцев в Российской Федерации официально зарегистрированы, работают. Но надо учитывать, что среди них очень большое количество кыргызстанцев, которые получили российское гражданство. Вот. И они, ну, считаются как бы, ну, часть из них даже с двойным гражданством уходит. Поэтому вы задали очень непростой вопрос. Это вред или польза для Кыргызстана? Ну, смотрите, для маленькой страны, которая имеет трудовые ресурсы не более 2 миллиона 600 человек, при населении 6 миллионов, что такое трудовой ресурс? Это как раз та часть населения, которая должна двигать экономику. Из них почти миллион находится за пределами. То есть за пределами находится наиболее активная часть. Те люди, которые верят в себя и готовы приступить к работе, которые работают. И, конечно, это вред для экономики Кыргызстана. На сегодняшний день, вот, например, кыргызское телевидение здесь, когда смотришь, прямо вот сейчас идут рекламы. Вот ваши столько-то рабочих нужно, 500, Таласи, нужно Бишкек, Кичуй. То есть это говорит о том, что уже мы получаем негатив от трудовой миграции, когда не хватает своих рабочих рук здесь. А любой вакуум имеет свойство заполняться. И мы уже сегодня видим, что кто уже заполняет наши рынки. При этом, мне кажется, что сейчас больше надо обращать внимание на подготовку молодых людей. Мы, кыргызы, видите, у нас было испокон веков стремление получения высшего образования. Вот. Но на сегодняшний день высшее образование не всем дает рабочее место. Значит, нужно профессиональное образование развивать, среднее профессиональное образование, рабочие профессии. Вот. Сегодня, например, в области информационной технологии очень много рабочих мест. Поэтому я думаю, что если хочешь сохранить свой внутренний рынок труда и обогатить рабочими местами и обогатить людьми высококвалифицированными, конечно, нужно обращать внимание на образование, на подготовку людей. Вот в этом направлении проблемы, я думаю, что сегодня есть. Следующее, что такое трудовая миграция? В мире это, конечно, большой бич. Если взять большую карту, посмотреть, то вы только увидите стрелы в одно, другое направление. Ну, например, постсоветский, Российскую Федерацию, арабские страны, африканские страны, Ближний Восток в сторону Европы, Латинская Америка в сторону Америки. То есть эти стрелы, то есть люди перемещаются. То есть человек ищет, где лучше. И от этого, от трудовой миграции не уйдешь. Но насколько сейчас трудовая миграция делает вред не только для, скажем, семьи, без проживания, заработок и все прочее, она наносит вред, конечно, уже для самой еще идентичности самого народа. Например, миллион кыргызстанцев, которые работают в Российской Федерации, нельзя сказать, что они прям все супер хорошо устроены, что они получают все блага, в том числе и социальные, там все прочее. Да? Многие вопросы по регистрации, по рабочим местам решены. Отрыв от семьи. Очень много детей остаются без родителей. Они остаются у родственников, остаются у престарелых родителей, остаются без присмотра. Какое получают они образование, какое получают они воспитание. Это вот большая проблема. Многие села, многие населенные пункты, особенно отдаленных районов, остаются без молодых людей, остаются старики и дети. Это тоже большая. То есть земли не обрабатываются, нет рабочих мест, инфраструктура не развивается. Вот это большие проблемы, которые сегодня сталкиваются наши. Ну, естественно, как я уже говорил, вакуум имеет свойство заполняться, и понятно, что они заполняются. Кем заполняются? За счет кого мы прирастаем? Вот этот вопрос, который нужно правительству, стране думать и решать эти вопросы. Ну и самое главное, кого мы обратно получаем? Да, конечно, они все равно будут возвращаться. Не все 100%. Какая-то часть трудовых мигрантов, они все равно возвращаются. Потому что, хочешь не хочешь, кыргызстанец, он связан к своей родине, к своей земле, к своим родственникам. Мы же привыкли жить коллективом, поэтому для нас это очень важно. Поэтому мы все равно будем возвращаться. Ну, в каком виде мы возвращаемся? Те трудовые мигранты, которые работали занимались тяжелым физическим трудом, возвращаются с потерянным здоровьем. Возможно, немножко с искаженной культурой восприятия. Трудовая миграция, она имеет свойство приносить тоже и не только пользу, но и вред. Поэтому вот с этим проблемой мы уже сегодня сталкиваемся. И эта проблема есть. И то, что вот сейчас я, конечно, вижу, что очень много там на временную работу в Великобританию, временную работу туда. Вот. Может быть, это хорошо, да, где-то там в период каникул, там студенты поехали, заработали. На постоянную работу в такие страны, как Англия, там нас не возьмут, мы это прекрасно понимаем. Вот. И мы не должны друг друга обманывать. Да, есть возможность, то есть право выбора должно быть. Хочешь поехать в Англию, но Дальше нужно вести переговоры. И сейчас очень хорошо, что начали уже вести переговоры со всеми странами, чтобы хотя бы это было организовано. Не так, что уехал, а потом мы, государство за ним идет уже спасать его от чего-то. Поэтому вот эта работа проводится. Но вот в дальнейшем мы должны серьезно думать, потому что мы очень маленькая страна, очень маленьким населением и с трудовыми ресурсами. И качество трудовых ресурсов – это очень важно. Недавно же президент сказал об этом, о том, что нет хороших специалистов, кого можно, например, строительные. Хотя в то же самое время, например, очень много строителей работают в других странах. Это тоже надо учитывать. Поэтому возвращать мы должны, но возвращать уже на качественные рабочие места и с хорошей заработной платой. Они обязательно вернутся.
Давайте немного о позитивном. За последний год в Кыргызстане резко выросли объемы продаж одежды, причем основные потоки идут в Российскую Федерацию. Как вы думаете, какова главная причина возросшего спроса? Это то, о чем мы говорили? То есть это санкционное какое-то давление, возможность нашей стране выйти на освободившиеся рынки, либо же все-таки мы научились наконец-то ориентироваться на тот самый рынок внутри объединений или в отдельные страны и конкретно снабжать их тем, чем необходимо?
Я думаю, что любая экономика, она должна как-то адаптироваться. В Кыргызстане, я думаю, что одним из первых как раз адаптировались торговцы, ну и швейники. Торговцы – это наши челноки, это наши прекрасные женщины, которые создали этот бизнес, да, после развала Советского Союза. И благодаря этим появились крупные рынки и торговля. То есть мы в принципе, были обеспечены всем. То, что необходимо было каждой семье, каждому человеку, она челноки привозили. Импортные товары, и заграничные, или как там из-за бугра привозили, все. И мы получили доступ, в принципе, к мировым брендам и все прочее. А вторая отрасль, и очень хорошо развита отрасль, это была легкая и текстильная промышленность в Кыргызстане. Вот. Швейное производство, оно было не очень развито, потому что мы были поставщиками, как бы, сырьевых комбольно-суконный комбинат, первичная обработка шерсти. Мы здесь отправляли в основном Белоруссию и других. И конечный продукт, то есть швейники сидели в других странах. Но наши переориентировались быстро, потому что рядом большой Китай, через которого можно было привозить и сырье, и фурнитуру, и все прочее. И наши прекрасные женщины оказались хорошими швейницами. Поэтому этот бизнес, он начал развиваться. Он начал развиваться благодаря вот именно трудовой миграции, когда было, помните, развитие этих как оптовых рынков в больших российских городах, и начали здесь шить наши, и, естественно, наше производство затребовано. И на сегодняшний день, я думаю, что это одно из лучших как бы отраслей экономики Кыргызстана, вот, которые сейчас торгуют с Российской Федерацией, и наши обеспечивают, я думаю, что это хорошо, и она будет продолжаться. И когда-то, конечно, мы хотели, чтобы мы стали там швейной машинкой всего Советского Союза. Ну, кто его знает, так оно может и произойти.
Угу. Еще одна неожиданная позитивная новость, которая стала уже...
Ну, еще вот я хотел добавить, все-таки принятие постановления Российской Федерации, постановление правительства о параллельном импорте, я думаю, что это тоже дорогу открывает.
Угу. Так же, как и открывает работу онлайн-маркетов. Кыргызстан неожиданно в этом году стал вторым поставщиком крупнейшего российского онлайн-маркета. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще перспективы развития онлайн-торговли в странах СНГ? Может ли это, в принципе, стать какой-то еще более большой со временем отраслью, чем традиционная экономика аналоговая?
Я думаю, что она уже, в принципе, стала. Вот, например, для моего поколения людей онлайн-торговля, она вот как-то вот еще вот как-то не это, боишься. Потому что мы привыкли товар сначала пощупать, прицениться, только потом покупать. А молодежь сейчас занимается только онлайн-торговлей. Поэтому, например, вот я проживаю в Москве. В Москве, можно сказать, почти 90% это онлайн-торговля. Все. Практически все. Начиная от спичек, заканчивая там крупными там продукциями для дома, для всего прочего. В Кыргызстане я заметил, что то же самое. И онлайн вот эти, и Wildberries, Озон, Amazon, AliExpress, они уже здесь, в Кыргызстане. Я думаю, что маркетплейсы работают очень серьезно. И это будущее. Хочешь, хотим мы этого или не хотим. Mm-hmm. Потому что это просто, быстро, удобно и дешево. По сравнению, например, идешь в магазин, покупаешь товар, который лежит на прилавке, который, в котором уже сидит там НДС, там и остальные там виды налогов, а онлайн, вы же знаете, на сегодняшний день она, можно сказать, там на 20-30% дешевле, чем в самих магазинах. Поэтому онлайн-торговля – это будущее. Это не будущее, это уже настоящее. И она будет развиваться. Mm-hmm. И Кыргызстан, я думаю, что уже занимает определенное место. Например, сейчас уже мы видим, что идет договоренность об открытии крупных логистических центров, да, например, для онлайн-торговли на территории Кыргызстана. Поэтому я думаю, что это будущее. И Кыргызстан может стать хабом именно. Для... Мы же находимся в пути от Китая, от других стран. Вот, и турецкие торговли, и все прочее. Поэтому я думаю, что это не только будущее, это уже настоящее.
Большая повестка в как раз год председательства Кыргызстана в СНГ отведена на и акцентирована на русском языке. Действительно, если не говорить о России, собственно, где этот язык является государственным, хотелось бы задать вот такой вопрос. Русский язык какую роль играет на пространстве СНГ и как он влияет на взаимодействие и вообще на жизнь людей, которые живут в странах постсоветского пространства, но не России? Что какие-то преимущества нам дает? И почему русский язык активно сохраняется и даже приумножается в странах, которые обрели свою независимость 30 лет назад?
Ну, смотрите, в мире сколько у нас национальностей, да? В мире несколько языков только является по международному общению. Одним из языков ООН. Как раз русский язык является одним из языков ООН. И с русским языком мы прожили 73 года. То есть официально, да? Будучи в составе Советского Союза. Это был единственный язык, на котором мы говорили, общались. Через этот язык мы познавали мир. И это мир остается. На сегодняшний день вся литература, не только художественная, не только классика мировая, русская, вся литература всех отраслей экономики, науки, учебники, это все на русском языке. Мы через именно русский язык входили в мир. Мы не должны об этом забывать. И не просто так. В прошлом году на совете глав государств именно президентом Казахстана был поднят вопрос об открытии агентства по развитию русского языка в странах СНГ. И дай бог сейчас работают над положением, и такое агентство появится, институт такой. Пока еще неизвестно, в каком оно виде, но русский язык останется языком общения и вхождения в мир для всех стран СНГ. Я в этом уверена. Я думаю, что для Кыргызстана очень важно. Потому что мы, кыргызстанцы, должны понимать, что значит русский язык для нас, кыргызов. Свой язык, государственный язык надо развивать. На нем говорить надо. Я говорю, знаю, потому что этот язык передается молоком матери. И этот родной язык надо знать. Его тоже нужно развивать, чтобы он тоже рос в соответствии с какими-то законами. Чтобы... Но без русского языка все должны понимать. Вот я много лет работаю мигрантами, да, я занималась вопросом миграции, труда, занятости. И ни один мигрант не может сказать, что мне русский язык не нужен. Потому что именно через русский язык они получают доступ и к работе, и к культуре, и вообще к жизни там. Поэтому закрывать русский язык для кого-то нельзя. Это русский язык, это, думаю, что это дорога и в будущее, и в свет. Вот. Свой язык тоже нужно развивать. Для других языков дорогу тоже закрывать нельзя. Русский язык – это один из великих языков мира. Ее нужно развивать. Я считаю, что я благодаря русскому языку имею свое представление о мире.
Вопрос, который я часто задаю людям, которые так или иначе связаны с работой международных организаций. Здесь есть некоторые споры по тем вопросам, какими путями строятся коммуникации сейчас между странами, на каком языке мы говорим, когда речь заходит о международных отношениях. Есть, например, некоторый ряд экспертов и наших гостей из России, которые, приезжая сюда, говорили, что в первую очередь сейчас странам, в том числе и России, и Кыргызстану, уже быть, и странам объединений, необходимо в первую очередь говорить на языке экономики. С другой стороны, когда мы смотрим на то, как президенты между собой устраивают отношения, что они говорят в речах друг другу, видно, что многое строится и на общем прошлом наших стран, и на вопросах культуры, образования и так далее, и так далее. Поэтому, как вы считаете, что сейчас превалирует и что сейчас главное в отношениях Кыргызстана, стран СНГ? Это все-таки экономические вопросы, язык экономики, либо же это вопросы культуры, образования и гуманитарного сектора?
Я думаю, что надо смотреть все. Но никогда не забывать. Развод состоялся, но любовь и дружба должна остаться. Человеческие взаимоотношения. Например, когда сейчас в рамках СНГ проводят какие-то форумы, мы же как с родными встречаемся. Учились вместе и с азербайджанцами, и с таджиками, и с узбеками, и с белорусами, и с украинцами, и со всеми другими странами СНГ. Дружили. Это была единая страна. Поэтому, конечно, нужно дружить по всем направлениям. Не только жесткий язык экономики, как вы говорите. Это жесткий, да. Там деньги, там прибыль, там интерес. Там пока свою маржу не увидишь, ты там двигаться не будешь. Вот. Но есть еще культура, которая нас связывает. Наше совместное проживание, а потом вообще есть ментальность. Все-таки пока, я думаю, что еще один век не пройдет, ментальность Советского Союза и жить невозможно. Третье, мы соседи. А соседями надо дружить. Домами, людьми, словами, культурой, языком. Поэтому я думаю, что впереди нужно дружить. Когда мир становится непонятным, дошли до определенного барьера, перепрыгнуть, к сожалению, очень сложно, но скатиться очень быстро можно вниз. И мы не должны допускать. Я думаю, что все-таки благоразумие преобладает. И мы будем жить по любви и дружбе.
Айгуль Маратбековна, большое вам спасибо за беседу.
Спасибо.